Здравствуйте! В эфире программа «Беседа с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте!
Владыка, первый вопрос от нашей программы. Часто люди сетуют на судьбу, говорят, что жизнь не удалась, хорошо бы все изменить. И некоторые даже начинают обращаться к астрологам, гадалкам. Есть ли в христианстве понятие судьбы? Вот как мы можем влиять на свою жизнь?
Знаете, я думаю, что будет, наверное, правильно, если я сошлюсь на святителя Иоанна Златоуста. Это всем известный святитель, вот, который, общаясь со своей паствой, говорил о том, отвечая на их вопросы, говорил о том, что судьбы у человека нет. Вот запомните, судьбы у человека нет. А если бы была судьба у каждого из нас, говорит святитель Иоанн Златоуст, зачем тогда мы будем сеять пшеницу, зачем ее жать, зачем ее потом перемалывать. Да если нам судьба определила столько-то лет прожить, ну и все, лежи на печке, плюй в потолок. Это я уже добавляю, да? Вот. Судьба нас накормит, судьба нас напоит, судьба все сделает за нас. Нету судьбы у человека. Вот. И поэтому нам самим приходится и сеять пшеницу, и собирать, и молоть, и печь пироги, и хлеб, и так далее, и так далее. Вот. Господь дал нам жизнь, определил нашу жизнь на земле, вот. Дал нам инструкцию, как жить на земле, чтобы иметь жизнь, да еще и с избытком, то есть вот все, что можно получить, да еще и прожив жизнь достойно на земле, войти в Царство Небесное, в Царство Божие, да, все нам дал Господь и даже дал инструкцию. Живя по этой инструкции, мы можем и жить на земле достойно, еще и войти после смерти в Царство Небесное. А инструкции – это заповеди. Заповеди, которые дал Господь людям через пророка Моисея, а потом сам, придя на землю, Сын Божий, Он дополнил эти заповеди. Вот. Так вот, эти заповеди и есть инструкция для нашей жизни. Если что-то у нас не получилось, ну, вы знаете, вот, наверное, характерное свойство человеку искать причины, почему вот у меня не складывается, почему у меня не получается. К сожалению, не все правильно дают оценку своей жизни. И в таком случае, знаете, человек делает неправильные выводы. Совершенно не случайно Господь дозволил ветхозаветным людям один раз в год избирать козла отпущения. Слышали такое, да? Вот выбирают в обществе или среди животных из нашего общества самый-самый плохого козла, который есть вот у нас в стаде, да? Вот выбирают самого плохого козла, его один раз в год выводят на площадь, и каждый, у кого есть какие-то недостатки, подходит и говорит: «Это ты, козел, во всем виноват». Кто его пинает, кто их плюет на него, кто ругается на него. И вот когда все жители города выплеснут весь свой гнев на этого козла, вот, потом этого козла выгоняют за город и пускают его в пустыню, и там его потом дикие звери съедают. Сегодня в Новом Завете такого нету, потому что Христос Спаситель, придя на землю, дополнил заповеди, которые дал Господь через Моисея людям. И сегодня Господь дал новый образ жизни, дополнил ветхозаветный образ жизни. И сегодня Он, учредив церковь на земле, дал ей особый дар – дар покаяния, дар благодати Святого Духа, которая очищает нас в таинстве покаяния. Но и начинается наша жизнь в церкви через таинство крещения. А потом сразу же совершается таинство миропомазания, в котором Господь дает особую благодать через помазание миром человека. И эта благодать действует в нас, и она нам помогает на нашем жизненном пути. К сожалению, мы не всегда живем по этой инструкции, не всегда мы исполняем эти заповеди. И поэтому мы спотыкаемся и себе шишки набиваем, и наносим раны грехами на свое, на тело и на душу свою. Вот тем самым мы уходим от этого правильного пути. Поэтому надо искать причины неустройства своей жизни не в ком-то, не в чем-то, не в каких обстоятельствах, а только в самом себе. Значит, где-то я что-то сделал неправильно. И в этом случае надо просто идти к Господу в таинстве покаяния и спрашивать у Бога прощения своим каким-то проступкам, прегрешениям, просить у Бога, чтобы Господь помогал нам. И очень хорошие есть средства. Очень многие люди, особенно, знаете, до революции у нас это было просто жизненно необходимым. Такое семейное чтение жития святых. Вот, вы знаете, это была такая настольная книга во многих семьях. Сегодня, к сожалению, это не практикуется практически. Вот, потому что сегодня заменила настольную книгу телевидение, как вы знаете, да, пришел человек сразу раз на пультик, и вот целый вечер он смотрит разные программы, перелистывает, пока не заснет в кресле. Вот, а пока не было телевидения, наши люди православные читали жития святых, Евангелие, на опыте святых отцов учились, как надо правильно жить. И в этом случае Господь нам помогал. А сегодня, когда люди забыли об этом пути, забыли о том, что Господь ведь нами управляет, забыли о том, что надо попросить прощения и сказать: «Господи, помоги, вот я исправлюсь и перестану жить порочно, начну жить правильно», в этом случае Господь нам и людей таких пошлет, которые нам помогут и на работе, и в учебе, и в жизни нашей. Вот. Мы ищем другой путь, более легкий. А какой более легкий? Ну, пойти к гадалке, она сразу подскажет, куда правильно идти. Вот, пойти к каким-то экстрасенсам, астрологам. Вот, но они же не дадут нам правильный путь. Они не покажут нам этот путь. Они просто с нас сдерут деньги, обберут нас, вот, оставят как липку. Вот, а потом мы все равно останемся у разбитого корыта. Вот. Мы, к сожалению, не знаем этот правильный путь. А правильный путь только евангельский, только с Богом, только в церкви. Вот. И, конечно, мы можем влиять на свою жизнь и должны влиять, но не звезды влияют на нее, не астрологи, а мы сами. Поэтому, друзья мои, имейте в виду, не ходите к астрологам, не ходите к этим экстрасенсам. Все это шарлатаны, которые на нашем незнании, на нашей безграмотности духовной сами наживаются, а нас ведут только в погибель. Поэтому с Божьей помощью давайте трудиться. Еще очень важно ходить в храм, потому что мы встречаем таких же людей, как и мы. И вот общение в храме, особенно после службы, когда общаются православные в приходском доме или в образовательном центре, или у нас есть какие-то помещения церковно-приходские, вот очень важно общаться между собой, делиться хорошим, добрым опытом, помогать друг другу.
Спасибо, Владыка. И первый на сегодня вопрос от зрителей у нас из Костромы, от Нины, 54 года. Она чувствует, что грешит гордостью. Как ей от этого избавиться?
Вы знаете, конечно, сегодня мы, наверное, уже не первое поколение, которое воспитываемся на эгоистических чувствах. Я самый важный, я любимый, я центр Вселенной. Да? И вот эти эгоистические чувства, они, конечно, воспитываются, к сожалению, с самого раннего возраста. И происходит это только лишь потому, что люди забывают Бога, живут на земле без Бога, живут только лишь на земле ради себя любимого. И поэтому, конечно, эгоистические чувства, они настолько бурлят в каждом человеке. А отсюда, конечно, и вражда, и ненависть. Вы посмотрите, в нашей жизни, ну, наша жизнь просто переполняется вот этими эмоциями эгоистическими. Кто-то перешел передо мной, кто-то меня не пропустил, кто-то не дал. Почему мне? Вы понимаете, вот это самолюбие, эгоизм, оно перерастает в такое состояние, которое мы именуем гордость. Вот я. А гордость – это источник всех остальных пороков. Или это вообще вершина или глубина падения души человеческой. Вот. И, конечно же, церковь нас призывает оглянуться на опыт многих подвижников. Вот. И один из них такой известный псалмопевец Давид, который много-много столетий тому назад, обращаясь к Господу, когда осознал глубину своего падения, тогда он и покаялся, и обратился к Господу, и призывал его, помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей. Вот. И призывал, и нас призывает иметь сердце сокрушенное, смиренное. Да и Священное Писание нам приводит приводит целый ряд примеров, свидетельствующих о том, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Почему? Потому что, когда человек гордый, когда надеется только на себя, на свои силы, знания, на опыт свой, да еще на поддержку миродержителей века сего, вот, на самом деле он не понимает, что он тем самым закрывает путь Бога в свою душу и в свою жизнь. А совершенно не случайно Священное Писание говорит: не надейтесь на князей мира сего, да, в них же нет спасения. Вот, потому что каждый заботится только о себе, и о вас быстро забудут. Господь никого никогда не забывает. Поэтому, конечно, надо иметь первую помощь, первую надежду – это на Бога. Ну и, конечно, надо понять, кто же я есть такой на самом деле человек. Как бы я ни себя не наполнял, как бы я не пресыщался, как бы я не восхищался, кто я? Совершенно не случайно классик говорит: я человек, я червь, я никто по сравнению с Богом. Вот, а будем иметь сердце сокрушенное, смиренное, то в этом случае Господь будет и нашим заступником, и защитником, и спасителем, и помощником в нашей жизни. Поэтому надо понять, кто же я есть на самом деле. Побеседовать со своей совестью, она подскажет, кто я есть.
Следующий вопрос у нас от Вячеслава, 58 лет, из Саратова. Он считает, что ничего не достиг в жизни. У него нет ни положения, ни достатка, ни семьи, ни друзей. Считает себя неудачником. Вот как к этому относиться?
Ну, знаете, вот, наверное, это первая ступень – осознать, кто же я есть на самом деле. Вот. И если я действительно вот такой неудачник, если я понял, что я ничего не достиг, а к чему я стремился? Может быть, я не к тому стремился. Может быть, я не то искал. Может быть, я вообще не туда шел. Вот, вы знаете, в этом случае, конечно, Вячеслав, я бы вам посоветовал, но почаще обращаться к самой главной книге, которая у нас есть. Это Евангелие. Почитайте Евангелие. Вы знаете, ведь очень хорошая есть добрая традиция. Многие православные христиане открывают календарь. На каждый день там есть особое чтение Священного Писания и одно из посланий святых апостолов и один отрывочек из Евангелия. А есть люди, которые читают каждый день одну главу из Евангелия, одну главу из апостольских посланий. И вот вы знаете, каждый день, кто читает это Евангелие, вот имеет такую практику, читает Евангелие, апостольское послание, у тех таких вопросов не возникает. Потому что Евангелие дает ответы на все эти вопросы. Испокон веков существуют такие вопросы. Но вы там найдете не только ответ, но и средства, как изменить свой образ жизни. Все есть в Евангелии. Давайте будем читать, посмотрите. А может быть, Господь нас как раз и ведет к правильному образу жизни. Конечно, когда кто-то имеет какое-то благополучие на земле, имеет все условия для жизни, но, вы знаете, надо задать вопрос, а вообще счастлив ли этот человек? Потому что благо мира не делают нас счастливыми людьми. А может быть, вот как раз такое состояние, что вы не достигли ничего. А если вы это поняли, что вы ничего не достигли, то это же, наверное, самое главное достижение в вашей жизни. Вы поняли, в каком состоянии вы находитесь. Вы поняли, кто вы есть на самом деле. Да, если хотите, это, наверное, главный смысл жизни человека – осознать, что бы я ни стяжал, что бы я ни имел, ни приобрел, да я ничего не приобрел. Для жизни вечной это ноль. Это не спасет нас для жизни вечной, ни благо мира сего, ни благоустройство, ни положение в обществе, ни позиция какая-то политическая или социальная. Да нет, да, наверное, самое главное, чтобы мы в конце своей жизни поняли: Господи, сколько я бился, сколько я трудился, а все это понапрасну. Для души моей это ничего не приносит и не принесло. Так давайте же, пока мы живем, время проводить так, чтобы оно было наполнено делами добра, любви и милосердия, чтобы каждый день у нас проходил все время вот в этом направлении, делать все возможное, чтобы ни один день не проходил без совершения добрых дел. мысли, в пожелания. Хотя, может быть, я иногда, когда, знаете, рассуждаю на эту тему, говорю, что не каждый сможет принять в свой дом странника, путника, или посетить больного, или сидящего в темнице, или накормить голодного и напоить жаждущего. Но проходя по улице, или даже я знаю одну женщину, которая уже не ходила, а только находилась в своей квартире, вот она сидит у окошка, смотрит на людей, кто-то несет какой-то груз, там, сетку или мешок какой-то, говорит, ой, Господи, какой несчастный, как ему тяжело, помоги ему, Господи. Кто-то идет с палочкой, помочь же она не может через окно, а смотрит, ох, с палочкой хромает, Господи, помоги ему, как ему тяжело, несчастный какой. Вы посмотрите, оказывается, даже никуда выходить из дома не надо, только сиди в окно, смотри, ты сколько можешь добрых дел совершить, да? Мыслями обратился к Господу, и каждому проходящему ты можешь, оказывается, помочь. Оказывается, можно даже не выходя из дома совершать множество добрых дел, вот, которые действительно будут богатым таким даром или багажом духовным, и он будет и нас здесь сопровождать по жизни, да еще и в Царство Небесное сопроводит. Не теряйте время даром, совершайте дела добра, любви и милосердия.
Спасибо за ответ, Владыка. И следующий вопрос у нас из Минска от Надежды, 63 года. Она спрашивает, можно ли просто исповедаться, но не причащаться потом?
У нас хорошая практика есть, да, действительно. Вы понимаете, эти таинства и исповедь, и причащение тела и крови Христовой – это совершенно два самостоятельных таинства. Поэтому хорошая есть добрая практика исповедоваться. Прийти, поисповедоваться, получить разрешительную молитву, очистить себя от всякой скверны и нечистоты, и даже не обязательно потом исповедоваться, а вот причащаться. А вот тот, кто причащается, у нас есть тоже очень хорошая, добрая практика – сочетать это с покаянием. Вот такое, знаете, благочестивое стремление у наших людей приступать к телу и крови Христовой, очистив себя как можно лучше от всяких грехов, скверны и нечистоты. Поэтому это два совершенно самостоятельных таинства.
Вопрос от Антонины, 67 лет. Антонину тревожит то, что уже несколько раз подряд ее свечу в храме гасит сквозняк. Значит ли это что-нибудь?
Антонина, просто закройте форточку. Совершенно это ничего не значит, но сквозняк, ну что вы хотите, никакой мистики, никакой символики в этом нет, просто сквозняк. Закройте дверь или окно, или переставьте подсвечник в другое место, никакой символики.
Следующий вопрос у нас из Симферополя от Татьяны. У мусульман есть обычай молиться в течение дня, а какие молитвы и сколько раз в день должен прочитать христианин?
Вы знаете, у нас тоже ведь есть практика своя и опыт жизни. У нас так называемые молитвы утренние и вечерние. Вот. У нас есть более продолжительные, есть краткие молитвы. Но самое важное, чтобы мы всегда помнили о Боге. Вот мы как-то в одной из программ говорили о том, как избавиться от помыслов. Так вот, должны знать, что молитва как раз и есть самое лучшее средство для того, чтобы избавиться от праздности, от каких-то помыслов. Вы знаете, у нас есть так называемая молитва Иисусова. Да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот это очень хорошая краткая молитва. А есть еще более краткая молитва. Вот ее очень трудно как-то нарушить. Она всего из двух слов состоит. «Господи, помилуй». «Господи, помилуй». И вы понимаете, мы можем все время находиться в молитве. И вы понимаете, вот... Ведь наш ум не бывает никогда праздным, он всегда чем-то будет занят. Даже если, чем опасна и страшна праздность, что мы вроде бы ничем не занимаемся, но на самом деле происходит расхолаживание души человеческой, да, и сознания его. А чтобы этого расхолаживания не было, надо занимать чем-то ум или какими-то математическими решениями, кто математик. Вот если мыслитель, то значит какие-то мысли. Вот если строитель, то он думает, как правильно что-то сделать. Вот. А молитва, она всегда нас делает бдительным, сосредоточенным. Поэтому всегда можно молиться, Господи, помилуй. Просто привыкнуть к этому надо, да? Или, точнее сказать, не привыкнуть, а научиться этому надо, да? Когда мы привыкаем, может быть, не совсем правильно относится это к молитве, а вот научиться помнить о Боге, научиться молитве очень хорошо, и тогда, знаете, меньше будет мыслей. Я знаю одного человека, очень близкого, который, знаете, путешествуя или общаясь с людьми, иногда слышит в свой адрес упреки. Говорят, ну что, почему вы никак не отреагировали? Вот тут, понимаете, кто-то там ругается, кто-то там произносит бранные слова, а вы никак не реагируете. Он говорит, а я не слышу. Как вы не слышите? Ну, все слышали, что человек ругается, а он говорит, а я не слышу. А почему он не слышит? А потому что он все время занят молитвой. Он все время, знаете, Господи, помилуй. Да, у него все время вот эта молитва, он уже настолько привык к этой молитве, что он даже не слышит окружающих, кто ругается. Удивительно, да? Вот у него ум уже выработал вот такой, знаете, защитный иммунитет по отношению к каким-то другим неприятным явлениям. Занят делом, занят молитвой. Господь с ним.
Владыка, у нас вопрос из Сыктывкара от Валентины, 54 года. Она интересуется, может ли ее молитва исправить человека, который грешит и не хочет сам исправить свою жизнь?
Конечно, может. Но это не значит, что в этом случае будет происходить какое-то насилие над человеком, о ком вы молитесь. Вы же видите, что человек или живет неправильно, или впадает в какие-то проступки, прегрешения. Вы хотите ему оказать помощь, и вы за него молитесь. И Господь в меру вашей молитвы, или Господь все равно найдет такой повод, чтобы того человека, о ком вы молитесь, призвать его или к покаянию, или исправлению, или как-то ему помочь на его спасительном пути. Так что молитва очень важна, молитесь.
Вопрос у нас из Крыма от Ирины, 54 года. Ирина сообщает нам о народном обычае, который запрещает вешать зеркало напротив входной двери. Так ли это с точки зрения православия? Существуют ли какие-то каноны того, где стоит вешать зеркало, а где не надо?
Вы знаете, Ирина, мы не придаем какой-то мистике вот этот опыт размещения зеркал. Но, вы знаете, ну, наверное, правильно не вешать зеркало перед входной дверью. Да? Почему? Потому что человек, который не знает, что у вас там зеркало, он может просто зайти и испугаться. Подумать, что вот кто-то там уже стоит, да? Вот, вы знаете, я знаю один такой случай, один из молодых архиереев приехал на службу в один храм, и вот он, знаете, облачился, потом заходит в алтарь совершать кождение, вот, как он рассказывал о своем первом опыте архиерейского служения, вот подходит он в алтаре, кождение совершает, и вдруг так смотрит и говорит, ох, какой-то новый святитель, я, говорит, его не знаю. А он, знаете, опытный человек такой был, да. Он говорит, я на него кождение совершаю, а он на меня. Я на него, а он на меня. И думаю, что такое? А потом до него дошло, что это такое большое зеркало, понимаете, да? И он на зеркало совершает кождение. Вот, вот был такой казус у одного нашего архипастора, еще ныне живущего. Да, так вот, нету никакой мистики вот, в этом плане размещения зеркал. Но их правильно надо размещать в туалете, там, перед выходом. Вот вы выходите, допустим, на улицу, идете на работу, ну, посмотрелся в зеркало, правильно, неправильно, как себя, как ты выглядишь. Вот, а перед входом, ну, наверное, просто практически это будет неправильно размещать там зеркало. Но мистики какой-то в этом нет.
Благодарю вас, Владыка. А нашим зрителям напомню, что для того, чтобы задать свой вопрос патриаршему экзарху всея Беларуси, митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, достаточно просто позвонить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Спасибо за беседу,
Спасибо
Владыка.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.